Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Во-первых, пожалуйста, немедленно уберите от экранов телевизоров или других ваших устройств, на которые вы смотрите эту программу, уберите, пожалуйста, детей до 18 лет, потому что этот материал произведен, распространен, направлен, и так далее, и тому подобное, человеком, которого включили в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации, то есть мною, Михновым Войтенко Григорием Александровичем, он же известен некоторым, по крайней мере, как архиепископ Григорий. Вот такое обязательное предуведомление. Я человек законопослушный, поэтому до тех пор, пока с меня не сняли этот статус, либо по суду, либо там еще какими-то формальными или неформальными способами, я вас буду предупреждать, что вот вы имеете дело со страшным человеком, иноагентом, и, пожалуйста, оградите детей от распространяемой мною информации. А для всех остальных я напоминаю, что в 13:00 каждую пятницу мы с вами встречаемся на канале «Ищем выход» и пытаемся искать выход, пытаемся отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. Поэтому в чате, который у нас есть у этой программы, ваши вопросы, прошу начинать с предуведомления. Капслоком пишите слово «вопрос». Или ставьте какие-нибудь другие опознавательные знаки, чтобы я мог отделить, если можно так сказать, зернам от плевел. К сожалению, не заранее, а задним числом вынужден извиниться за то, что сорвалась у нас программа в прошлую пятницу. Так получилось. К сожалению, скончалась одна из наших подопечных. Увы, после тяжелой продолжительной болезни, то есть это нельзя сказать, что это было неожиданно, но, к сожалению, люди умирают, в том числе и беженцы. Мне просто так назначил морг, пришлось ехать на отпевание, надо было поступить именно таким образом. Увы, к сожалению, все это стало известно практически в последний момент, поэтому программу пришлось отменить, никаких других, к счастью, можно так сказать, причин для отмены не было. Мне многие написали, выражали обеспокоенность, спрашивали, связано ли это как-то, может быть, с моим новым статусом или еще с какими-то обстоятельствами. Нет, все в порядке. Я дома, в Петербурге, продолжаем работать, продолжаем действовать. Немножко перестраиваем нашу работу, пока еще размышляем над тем, как сделать все, скажем так, оптимальным образом, ничего, как только все перестроим, как только все заработает с новой силой, обязательно со всеми нужными плашками, со всеми нужными предуведомлениями, как говорится, оповестим город и мир. Итак, задавайте ваши вопросы. У нас 144 зрителя на данный момент. Наверняка у вас вопросы есть. Я заглядываю в чат. Так, Григорий, респект. Респект и вам. Как хочется быть до 18. Да, мне иногда тоже хочется быть до 18. Вы думали, что неприличные расскажут? Нет, наверное, пока не будут. Во всяком случае, неприличные. Да, спасибо Сапсану за ссылку на мой телеграм-канал. Там, в общем, конечно, последнюю неделю стало поменьше информации. Да? Помните, как в одном из моих любимейших произведений литературных, да, Беня говорит мало, но Беня говорит смачно. Я теперь стараюсь говорить, может быть, поменьше, потому что, приходится взвешивать, конечно, каждое слово, чтобы вас, дорогие зрители, дорогие читатели, подписчики, оградить от ненужной информации. Вот. Ну что ж, пока нет вопросов. Пока нет вопросов. Да, тут, кстати, правильно замечено кем-то, что все эти ограничения распространяются только на граждан России, на территории Российской Федерации. Мне юристы объясняли, что если, например, размещается материал на иностранном языке, то эту плашку ставить не обязательно. Ну, не знаю, в общем, на самом деле, сколько юристов, столько мнений. Вот, полагаю, что, собственно говоря, сам статус, так сказать, ко многому обязывает. Так что, ну, я думаю, ничего страшного, если иностранные граждане, в том числе наши братья, сестры, коллеги, если можно так сказать, из апостольской православной церкви, которые живут в других странах, тоже будут знать, кем меня считает Министерство юстиции Российской Федерации. Так. Не знаю, тут пока мне ничего не пишут. Ну, видимо, нет вопросов у матросов. Да, я хочу тогда сказать несколько слов, потому что, конечно, и сегодня, и вчера, и еще, наверное, на протяжении довольно длительного времени будет обсуждаться тема состоявшегося вчера гигантского по историческим масштабам обмена 16-10, который состоялся между группой стран с одной стороны и, на самом деле, группой стран с другой стороны, да, потому что Россия вместе с Белоруссией, вот, в общем, тоже в этом участвовала. Вы знаете, дорогие друзья, еще когда, ну, почти два года тому назад мы начинали какие-то активности в области гуманитарного сотрудничества, координации гуманитарных действий между Россией и Украиной, сразу же был обозначен один важнейший момент, и мы, исходя из этого, так сказать, момента, постоянно старались действовать. Случилась очень страшная вещь. Я сейчас имею в виду не начавшиеся военные действия, они, естественно, страшны и сами по себе, и по совокупности. Но случилась другая вещь. Она случилась не в один день, она случилась на протяжении, в общем, десятка лет. Оказалась полностью разрушена система доверия. Доверие утрачено целиком и полностью между всеми, если можно так сказать, сторонами процесса. Понимаете, можно сколько угодно красить лошадь в зеленый цвет, понимаете, и говорить, что, например, там европейские страны не участвуют, или там Китай стоит где-то в стороне. Да нет, понятно, что в вооруженном противостоянии России и Украины задействовано огромное количество самых разных стран. И перестали работать прямые механизмы, прямые коммуникации. Доверие утрачено. Это очень, скажем так, отрицательно влияет на всю возможность и переговорных процессов, и всего чего угодно. И стоит задача. И эта задача стоит не просто перед, опять же, Россией и Украиной, а перед всем мировым сообществом, если хотите. Выстраивание новых механизмов доверительных отношений. Это, кстати говоря, понадобится, боюсь, в скором времени еще по огромному количеству совершенно уже других проблем. И климатических изменений, и изменений ареала обитания человечества, потому что процессы эти идут, и продовольственная напряженность на самом деле возрастает, и проблемы с пресной водой на самом деле возрастают. Много что еще человечеству придется решать. Не нужны нормально работающие механизмы. Мне может сказать, наверное, кто-нибудь, ну вот Путин говорит то же самое. Ну так что же делать? Владимир Владимирович Путин озвучивает мнение, в общем, видимо, не только свое, но еще целой группы, скажем так, людей. Почему мы думаем, что от этого мнения необходимо заранее отмахнуться? Это вот как раз, опять же, об утрате доверия. Да, а ну раз Евтушенко против колхозов, то я за колхоз. Да, мы же это с вами тоже слышим. Выстраивание новых механизмов диалога, выстраивание новых точек, на которых можно восстановить утраченное доверие. И вот вопрос гуманитарный, вопрос обмена, вопрос возвращения людям свободы – это одна из таких точек. И обратите внимание, как отреагировали первые лица государств, которые так или иначе, или в первую очередь, в этом обмене принимали участие. Они все приехали встречать освобожденных, они все зафиксировали вот эту высшую точку внимания к этому процессу, и я высказываю такую осторожную надежду, что этот шаг, он, кстати говоря, на самом деле не первый в выстраивании доверительных отношений, но очень важный шаг. Он будет способствовать, очень сильно способствовать всем предстоящим событиям, которые, я надеюсь, тоже скоро достаточно воспоследуют. Понимаете? Нужно сосредоточиться на человеке, не на глобальных идеях, а на глобальных проблемах. Вот одна из серьезнейших глобальных проблем – отсутствие доверия и отсутствие механизмов общения. Ну, это вот тогда, давайте так, в качестве вступления, я надеюсь, что, о, смотрите, у нас прибавилось количество зрителей, что, безусловно, приятно. Да? Напоминаю, пожалуйста, выделяйте знаком вопроса. Так, ну вот хороший вопрос, да, насущный, это комментарий к вопросу, да. Можно ли обменивать наемных убийц и будет ли им кара бой? Ну, я не совсем понял вопрос, кому будет кара, тому, кто убил или тому, кто обменивает. Понимаете, мы неоднократно уже говорили об этом в передаче, и сегодня сейчас я тоже, конечно, это повторю. Давайте разделим. Это все-таки очень разные вещи. Божий суд и человеческая справедливость. Божий суд, который, как мы верим, ориентируется на такое странное поповское слово «милосердие». Да? Помните цитату, опять же, из известного фильма? Вот, «Эра милосердия». Да? Поп, не люблю слово «поповское». Вот. Так вот, Божий суд, он на это рассчитан. Земной суд рассчитан на справедливость. С точки зрения религиозных людей, с точки зрения Божьих законов, эти понятия необходимо разделять. Понимаете, наемный убийца, который был схвачен на месте преступления, чья вина абсолютно доказана и не нуждается в каком-то дополнительном подтверждении, он останется наемным убийцей в человеческой истории. Шпион, которого схватили, так сказать, на месте преступления там, с каким-нибудь тайным фотоаппаратом, он останется шпион. Для своей героя, он, для своей страны, простите, он будет героем и разведчиком. Да? Для другой страны он останется шпионом. То же самое можно сказать и по поводу наемного убийцы. Для своей страны, возможно, он будет героем, который совершил акт правосудия. Для другой страны он будет, для другой стороны он будет наемным убийцей. Это не имеет никакого отношения к Божьему суду. К Божьему суду будет иметь отношение только его личное отношение к совершенному. Вот если человек найдет в себе силы для покаяния, для переосмысления своей жизни, вот по этому Божьему закон, и будет его судить Господь. Вот. А все остальное, знаете, ну, это вот то же самое, в чем сейчас у нас с вами на карте еще есть одна более чем горячая точка, я бы сказал, накаленная до предела, это Ближний Восток. И там же постоянно в течение многих-многих десятилетий идет дискуссия, насколько я знаю, в том же самом израильском обществе, можно ли менять террористов, можно ли менять бойцов джихада на своих пленных. И надо сказать, что Израиль практически всегда отвечает «можно». И мы помним достаточно большое количество таких обменов, когда за одного попавшего в плен солдата отдавали 1000 осужденных, которые находились в израильских тюрьмах. Да, это могут быть непопулярные меры. Да, это могут быть действия, которые приведут к определенным политическим, в том числе, изменениям. Но люди будут на свободе. Так. Как вы поживаете? Нормально поживаем. Вот. Жизнь свою проживаем. Вопрос. Не видится ли вам в обмене библейский сюжет? Это оптимистично или, наоборот, печально? Да, мне видятся многие сюжеты. Сейчас как раз находят свои параллели в библейской истории, на мой взгляд. Вообще мы живем довольно, я бы сказал, такое эпичное время, я бы так это сказал. Вот. Может быть, я бы лично для себя предпочел бы жить какие-то значительно более спокойные времена. Ну, что поделать, да, времена не выбираю. Что-то меня сегодня тянет на какие-то поэтические и прочие цитаты. Вот. Так. Смотрим, есть ли вопросы. Так, есть вопрос, как можно доверять тем, кто выменивает невинных заложников и профессиональных убийц. Но дело же не в том, кто на кого. Понимаете, вот это как раз совершенно не важно. С точки зрения глобальной сейчас совершенно не важно. Да? Есть определенная проблема. Да, вот представьте себе гигантскую площадь где-нибудь в центре города, на которой не существует никакой разметки на асфальте, да, и нам нужно через эту площадь кому-то проехать, кому-то перейти, кто-то, конечно же, хочет ехать на каком-нибудь электросамокате, да, кто-то едет на колеснице, кого-то ведет рикша, кто-то на Мерседесе, кто-то на Запорожце и так далее. Никакой разметки нет, и все пытаются ехать одновременно. В лучшем случае это приводит к огромному количеству, скажем так, жертв. Ну и, возможно, к разрушению. И вот появляются люди, которые говорят: ребят, послушайте, давайте мы сейчас попытаемся нанести какую-то разметку. Давайте мы попытаемся договориться, что какое у нас движение, левостороннее или правостороннее. Давайте мы, может быть, светофоры поставим. Давайте мы договоримся о правилах. Вот то, что случилось вчера. Ну, вы понимаете, конечно, это случилось не за один день, но неважно. Вот то, что в финальной точке вчерашнего обмена был, собственно говоря, сам вчерашний обмен. Это попытка выстроить правила, по которым, тем не менее, возможна коммуникация. И более того, внутри этой коммуникации возможно достижение каких-то договоренностей, а самое главное – выполнение этих договоренностей. Вот о чем идет речь. Поэтому, понимаете, Иванова на Петрова или Сидорова на Расибашвили, понимаете, совершенно не важно. Важно, чтобы стороны вырабатывали механизмы, механизмы коммуникации и механизмы исполнения достигнутых договоренностей. Вот это принципиальный момент. Понимаете, когда многие, не я, но многие неоднократно обвиняли, скажем так, российскую юридическую систему, что Российская Федерация живет не по законам, а по понятиям, они, в общем, тоже лукавили. Понятия, мне как человек, который довольно много работал с определенным контингентом, да, в том числе в местах лишения свободы, понятия – это, в общем, точно такой же свод правил. Да, он отличается, я их не пропагандирую ни в коем случае. Я просто как естествоиспытатель констатирую. Да, это точно такой же свод правил, да, существующий в маргинальной, скажем так, среде. Но он работает. Вот хуже, когда правила внезапно исчезают. Понимаете? Собственно говоря, человечество может выжить только в одном единственном случае. Если человечество постепенно все же придет к осознанию универсальности этических правил. И отсюда будет строить в том числе способы коммуникации, способы отношения к происходящим событиям и так далее, и тому подобное. Кстати, это я слышал, тут пришло одно просто сообщение. Ладно, на него можно, пожалуй, не отвлекаться. Так, дядя Леша, ну, здравствуйте, дядя Леша, вы у нас постоянный зритель. Расскажите, пожалуйста, о своем отношении к творчеству Ларисы Шипитько. Какой фильм ближе всего? Знаете, ну вот как-то нет. Я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю, насколько это важно, но вот нет. Нет у меня отношения, к сожалению. Вот никакого. Не моя героиня, к сожалению. Вот так. Так, смотрю, есть ли вопросы. Вопросы, так, есть. Сергей Прохоров. Единожды солгав. Как доверять, кому доверять, если ложь со всех сторон? Ну, как доверять, да? Мир во зле лежит. Понимаете, это не нами с вами сказано, это, более того, это, в общем-то, является объективной реальностью. Понимаете, естественно, обманщик захочет обмануть каждый раз, когда у него появится такая возможность. Но я об этом сейчас и говорю. Общество, человечество создает определенные механизмы, да, которые должны обезопасить общество, а самое главное, людей внутри этого общества, ну, если хотите, от неправовых действий, от неправомерных действий. До этого, собственно говоря, устанавливаются законы, устанавливаются в том числе системы безопасности, правила и так далее и тому подобное, протоколы определенных действий. Ну вот то же самое. Вопрос только в одном. Что, естественно, если появляется некий жулик, некий мошенник, да, то он, так сказать, пытается обмануть других людей, банки, не знаю, погранслужбы, все что угодно, да, фальшивомонетчики, люди, которые изготавливают фальшивые документы, ну и так далее, да, масса примеров. Вот. Общество придумывает новые механизмы, чтобы действовать по правилам. Ну вот, извините, то же самое. Если оказалось, что правила, которые в частности, в первую очередь, возникли в международном сообществе после Второй мировой войны, во многом по итогам Второй мировой войны, вот они сегодня перестали работать, значит, подошло время пересмотра этих правил. Но кто их будет пересматривать? Как их будут пересматривать? Какая-то одна сторона, один человек выработает глобальные правила, и все остальное человечество вздохнет с облегчением и скажет, ну, наконец. Скорее всего, нет. Скорее всего, понадобятся серьезные разговоры, переговоры, консультации между многими и многими людьми. Существует этический императив. Вот этот этический императив, он дан, он вполне четко сформулирован, в частности, в Священном Писании. Да, ничего нового я сейчас вам не смогу предложить. Но это этика. Как этика соотносится с конкретными обстоятельствами, в том числе цивилизационными обстоятельствами, достижениями человечества в области науки, техники, коммуникации и так далее и тому подобное. Вот это уже необходимо конкретизировать. Повторяю, если удастся восстановить, пускай не в полной мере, пускай не столь в розовых очках, как было, может быть, в 90-91 году, когда обрушилась коммунистическая система, существовавшая в советском лагере. Но удастся выстроить новые, универсальные, не региональные, а универсальные правила, вот это будет серьезно. Это, я считаю, что это вообще главный вызов перед человечеством в 21 веке, с учетом в частности того, что, в общем, совершенно у нас новое с вами цифровое общество уже практически существует. Да, и сколько бы ни тормозили YouTube, все равно способы коммуникации у людей остаются. И это способы новые, это способы цифровые. Значит, необходимы и новые правила. Они возникнут только тогда и исполняться будут только тогда, когда они состоятся, эти договоренности, только в результате серьезных переговоров, серьезных доверительных отношений и имеющегося опыта, когда государственные системы, государственные структуры сначала достигают договоренности, а потом эти договоренности исполняют. И поэтому, тем не менее, вчерашнее событие, вот давайте оценивать с этой точки зрения. Оно очень знаковое. Оно может иметь, и, надеюсь, будет иметь огромное значение для всей человеческой истории, по крайней мере, на ближайшие десятки, если не сотни лет. В этом я абсолютно уверен. Так, смотрим, есть ли вопросы. Что есть между разница между шпионами и разведчиками? Ну, я понимаю, вы пошутили. Вот. Давайте не углубляться. Да? Наши, они все разведчики, а их не рады, они все шпионы. Вот и все различие. Вот. Поэтому что уж тут говорить. Вопрос. Что бы вы сказали тем, кто будет упрекать тех, кого обменяли, в беспринципности и отступлении от идеалов? Я бы ничего не говорил. Понимаете, я бы сказал, может быть, единственную фразу, да, не судите, да не судимы будете. Есть разные обстоятельства. Вот. Все подробности, я думаю, станут известны сильно позже. Насколько я понимаю, часть людей, которых обменяли, узнали о том, что они включены в обмен, ну, можно сказать, в самом последнем моменте, да, и уже повлиять, строго говоря, на ситуацию особо сильно и не могли. Да, кстати, обращаю ваше внимание, мы сегодня работаем без перерыва, да, так что никуда уходить не будем. Продолжайте, пожалуйста, присылать ваши вопросы. Вот, у нас с вами есть еще почти 30 минут для разговора. Так что не судите, да не судимы будете. Дай Бог лично вам, не вам, задавшему вопрос, а тому, кто кого-то там, например, осуждает, никогда не оказываться в подобной ситуации. Ни как человек, который принимает решение за другого, ни как человек, который принимает решение о себе самом. Вот. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Не вижу пока вопросов. Так, какой-то тут идет очень бурный, мне кажется, диалог. Друзья, вы, так сказать, поспокойнее, пожалуйста. Смотрю, есть ли вопросы. Вопрос отличия АПЦ от РПЦ. Ну что ж, давайте повторим. Значит, Апостольская православная церковь. Структура независимая. Вот. Более того, структура, которая, если хотите, ну вот, ну как сформулировать, чтобы было совсем просто и понятно. Ну, скажем так, мы по-разному, не только с РПЦ, но и с многими другими православными церквами, понимаем раскрытие догмата о том, что такое единособорная апостольская церковь. Вот. Мы понимаем так, что единое – это не значит единоначалие. Существуют две принципиально различных модели для церковного устройства, практического, для устройства религиозной организации, если хотите. Это система вертикальная. Лучший пример – это модель римо-католическая, да, когда неважно, каким, на каком языке служат, неважно, какой обряд используют. Главное – это, так сказать, вот вертикальное подчинение римскому престолу. Эта же модель зачастую повторяется во многих православных сообществах. Да, только подчиняются они не римскому престолу, а, например, константинопольскому патриарху или александрийскому патриарху или московскому патриарху. По сути, это не меняет. Вот вторая модель – это конфедеративная. Чаще всего эта модель встречается в протестантских деноминациях, начиная, собственно говоря, с лютеран и англикан, во многой степени, где так называемый предстоятель церкви на самом деле является вот таким центром коммуникационным, не приказывающим, не распоряжающимся, не подчиняющим себе другие епархии, общины, людей и так далее, а центром коммуникации, да, который обеспечивает процесс постоянного внутреннего церковного диалога. Вот АПЦ именно таким образом рассматривает церковную модель. И на сегодняшний день наши общины так или иначе существуют в 27 странах мира. И новые, скажем так, заявки от независимых или в прошлом зависимых общин христианских мы постоянно получаем. Рассматриваем, обсуждаем, кого-то принимаем, кого-то, так сказать, просим, может быть, предоставить какую-то дополнительную информацию с раскрытием ответа на вопрос, как о веруешь, вот, и так далее. В этом главное принципиальное отличие. То есть это разные модели построения церковной организации. Вот, собственно говоря, и все, но это, в общем, довольно серьезное принципиальное отличие. Дальше у нас общины служат кто как хочет, на каком языке хотят. Мы служим в Петербурге на церковно-славянском, кто-то придерживается ново-юлианского календаря, кто-то придерживается григорианского календаря, кто-то служит по старому стилю, кто-то по новому. Это все совершенно не важно. Каждая община выбирает в этом смысле модель церковного служения, ту, которая им нравится. Ну, естественно, информируя других о том, какую модель в конечном итоге они выберут. Реквизиты счетов. Это, видимо, мне же реквизиты счетов разные, все различия, погоны, подвязки одинаковые. Но я не буду сейчас раздеваться. Вот, дорогой друг, по имени гадкий пошляк. Вот, впрочем, если вы мне присвоили какое-то звание, пришлите закрытый указ, мне будет приятно, я его куда-нибудь в рамочку на стенку повешу, буду считать себя уже там, генералом от инфантерии. Вот. Так, пытаюсь съесть ли еще вопросы. Так. Вопрос, почему двух женщин только обменяли? Им тяжелее выживать теми. Но ведь двух, по-моему, трех обменяли, если я не ошибаюсь. Я повторю, видите, я, к счастью, не занимался составлением этих списков. Да, возможно, если бы я занимался, я бы включил туда целый ряд совсем других людей. Вот, ну... Что сделано, то сделано, и слава Богу, что эти люди на свободе. Все, что готов повторить. Так, смотрю, есть... вот еще есть вопрос. Являются ли хния и прочие исламские бандиты легитимными целями? Понимаете, в чем все дело? Вообще, собственно говоря, естественно, когда то или иное государство находится в состоянии войны с другими государствами, ну, строго говоря, понятно, что любой представитель, вот любой другого государства в понимании МГП, международного гуманитарного права, является легитимной целью. Но я думаю, что с высшей точки зрения, понимаете, вот до нашей программы кусочек застал, программа «Губин он Эр», вот, я вполне согласен, понимаете, что, в общем-то, подобные действия с другой стороны можно вполне идентифицировать как внесудебную расправу. Вот что ближе кому, да? Тот считает законную цель, тот говорит, внесудебная расправа. Убивать человека нельзя. Божественное установление говорит так. Международное гуманитарное право, как ни странно, говорит несколько по-другому. Вот. Но я остаюсь на том же убеждении, на тех же принципах. Убивать нельзя. Поэтому говорить о легитимности убийства, которое прямо запрещено заповедью Божьей, понимаете, ну как-то мне, наверное, уж во всяком случае точно не пристало. Вопрос, интересуюсь судьбой Скобова, попал ли он в списке обмена? Ну, как видите, не попал. Вот Александр Скобов в списке обмена не попал. Вчерашнего обмена, давайте так, на всякий случай оговоримся. Вопрос, священнику можно пробраться в тюрьму к сидельцам? Да, можно, существует механизм, вот, существуют определенные правила, правила внутреннего распорядка для СИЗО, правила внутреннего распорядка для исправительных учреждений, вот, существует уголовно-исполнительный кодекс. Вот, исходя из этих правил, собственно говоря, священники много куда могут попасть. И в реанимацию к умирающему, и в тюрьму к человеку, который находится. Кстати говоря, в этом смысле, если, например, свидания с родственниками в тюрьме запрещены, если человек помещен в СИЗО, в ШИЗО, простите, или ПКТ, вот, то свидание со священником или с адвокатом, или с врачом, если человеку необходим врач, разрешено при любых обстоятельствах и при любом даже очень нехорошем поведении, по мнению администрации учреждения, в любое время. Вот. Иногда возникают те или иные проблемы, естественно, при прохождении. Сейчас, скорее всего, мы еще не уточняли. Вот я сейчас делаю целый ряд запросов в то же самое Министерство юстиции, потому что, например, у нас как-то в законе не оговорено, может ли иностранный агент приходить на свидание к человеку, находящемуся в тюрьме. Это необходимо прояснить. Ну, думаю, что Министерство юстиции мне ответит и даст свои, так сказать, подробные рекомендации, как мне действовать. Ну, неважно, кроме меня, в стране российской еще довольно большое количество священников, в том числе в Апостольской Православной Церкви, которые уже подтвердили мне свою готовность ходить к тем, кому это необходимо. Вопрос, как и когда при общении с детьми переходить от жизни прекрасных, мир лежит во зле? Не обманываем ли мы детей? Нет, подождите, жизнь-то сама по себе прекрасна, и мир потрясающий, и закаты, и рассветы, и цветок, и первая улыбка, это же все совершенно потрясающе и прекрасно, и это Божий дар. А вот человек, отступающий от Бога, отступивший когда-то и продолжающий отступать от Бога каждый день, он и создает проблемы в этом мире. Вот что нужно детям объяснять. Да, существует вот такой дуализм, если хотите. Вот с этим необходимо уметь обращаться. Только так, никак иначе. Так, спасибо за ссылки. Сапсан, спасибо, что вы публикуете. Так, смотрю, есть ли еще вопросы. Так, есть вопрос. Людям, состоявшим в различных российских творческих союзах, по-прежнему можно беспрепятственно выезжать на Запад? Ну, по-моему, нет. Сейчас никому из граждан Российской Федерации просто так на Запад попасть невозможно. Да? Необходимо получить визу. Вот. А виза уже, так сказать, это суверенное право той страны, которую человек запрашивает, выдавать такую визу или нет. Вопрос. Говорят, делай, что должен, и будь, что будет. Согласны ли вы с такой позицией? Разве человек не задумывается над последствиями своих поступков? Задумывается и обязан задумываться, понимаете? Но достаточно часто, и все так же не проще, век наш пробует нас. Смеешь выйти на площадь? Можешь выйти на площадь в тот назначенный час? Вот, очень часто некие внешние обстоятельства ставят нас перед очень серьезным выбором. И, в общем, если человек хочет сохраниться как личность, как целостная личность, да, он не должен просто так отказываться от своих убеждений. Я, например, у меня есть убеждение, что нужно помогать слабым. Предположим, мне говорят, нет, ни в коем случае помогать слабому запрещено, нужно его обязательно дотоптать. Я против такого подхода. Значит, я понимаю, что если за помощь слабому в стране моего нахождения, на моей родине, запрещено и введена, не знаю, уголовная или административная ответственность, да, я продолжу помогать. Возможно, я буду делать это с меньшей степенью публичности, чтобы, простите, не привлекать внимания. Но отказаться от помощи другому только потому, что кто-то решил, что теперь это недопустимо, я считаю, что это будет неправильно. Вот в этом смысле делай, что должно, и будь, что будет. Я готов нести ответственность за свои поступки. Это позиция взрослого человека. Только ребенок пытается оправдаться словами о том, что он первый начал, а он меня побить хотел, а он сам такой-сякой, сухой, немазанный, а я-то сам хороший, простите, дяденька, больше не буду. Это детские оправдания. Взрослый человек, конечно, всегда понимает всю меру ответственности, возможных последствий за совершаемые действия. И принимает заранее, с готовностью принимает возможность, что такие последствия наступят. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Убивать нельзя, как же казни египетские? Ну, в казнях египетских, как бы сказать помягче, Моисей с Аароном и примкнувшие к ним, значит, 600 тысяч человек сами по себе никого не убили. Убивать нельзя. Повторю. Это божественный императив. Он, да, в заповеди, и он, строго говоря, не обсуждается. Обсуждаться могут с точки зрения законодательства только те или иные обстоятельства. Понимаете, вот конкретно, да, так сказать, в том числе ликвидация, значит, некого нехорошего человека, по мнению других, конечно, хороших людей. Понимаете, вот кто определяет меру этой хорошести? Человек? Человек никогда не ошибается? Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Вопрос. Здесь старших различных российских творческих союзов, кто-то на Западе перед выездом туда проверяет на предметы отношения к СВО. Слушайте, я не знаю. Как вы понимаете, я не имею отношения ни к каким зарубежным инстанциям, несмотря на присвоение мне этого почетного звания, да, по каким критериям иностранные посольства определяют, кому можно давать визу, кому нельзя, мне не верно. Поэтому, возможно, проверяют, да, сейчас, в общем, истерика, она такая довольно серьезная в разных странах. Вот опять же, возвращаясь чуть-чуть назад, в том числе к вчерашнему обмену. Понимаете, я очень надеюсь, что подобные действия будут снижать градус этой истерики. Это не значит, что все, наступил мир, благоденствие, расцвели тысячи цветов, и лев возлег с ягненком. Конечно, нет. Но, по крайней мере, истерику ненужную, я думаю, что надо бы уже начинать прекращать и переходить, в общем, к серьезным, если хотите, деловым разговорам. Вопрос, получается, вам статус иностранного агента присвоили по рекомендации РПЦ? Не знаю, возможно. Понимаете, к сожалению, процесс этот тоже закрыт, и Министерство юстиции особенно не торопится раскрывать подробности. Да? Но вот будет, повторю, видимо, судебный процесс, там мы попросим как-то максимально широко прокомментировать, что являлось основанием для такого включения. Вот, Ну, кстати, заодно, что нужно сделать для того, чтобы исключить. Раньше был простой критерий, да, когда этот закон только принимался, насколько я помню. Там надо было отказаться от зарубежного финансирования. Ну, как вы понимаете, зарубежного финансирования мы никакого не получаем. Ну, вот это просто невозможно. Все переводы так или иначе, они осуществляются в рублевой зоне. Вот. Иностранные организации нас тоже не финансируют. Ни меня лично, да, ни кого бы то ни было еще в церкви. Так что теперь достаточно указать, что человек находится под иностранным влиянием. Вот. Я знаю, что, например, моему товарищу Борису Вишневскому в подобном решении, тоже включенный, кстати говоря, в список иностранных агентов, вот, ему сказали, что вот одно из таких существенных правонарушений – это его присутствие в социальной сети YouTube, ну, вот, в которой мы сейчас с вами тоже фигурируем. Не знаю, по-моему, очень странное решение, потому что в то же самое время многие государственные органы и государственные организации Российской Федерации, чьи каналы YouTube заблокировал, обращались в том числе в суд с требованием к корпорации Google, чтобы каналы были разблокированы. Для них, видимо, присутствие в этой сети не считается иностранным влиянием. А почему-то вот для нас посчитали, что это иностранное влияние. Сложно. Вопрос. Любой священник может попасть в тюрьму, это нужно удостоверение или РИАСа достаточно? Естественно, нужно много разных удостоверяющих документов. И о том, что религиозная организация официально зарегистрирована в Российской Федерации. Вот. Личное удостоверение может быть, может не быть, это, так сказать, факультативно. Вот. А какие-то подтверждающие документы, что человек имеет отношение к этой организации, в любом случае понадобится. Но обычно достаточно просто сопроводительного письма на бланке с указанием всех реквизитов. Да? Вот таким образом вполне все решается. Вопрос, как ваше здоровье? Отвечаю, не дождутся. Вот, слава богу, все, в общем, достаточно неплохо. Еще есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Не вижу пока. Вот вопрос. А вы были членом Союза кинематографистов? Нет, вы знаете, мне никогда было неинтересно вступать ни в какие, почему-то так получилось. Вот. Но не было интереса вступать ни в Союз журналистов, ни в Союз кинематографистов, ни в какие иные творческие союзы. Ну, вот как-то неинтересно. Да? В 90-е годы, конечно, главным преимуществом членства в Союзе кинематографистов это был ресторан «Дома кино». Ну, впрочем, туда можно было попадать и без членского билета. Так, Моисей не убивал, конечно, но кто-то ведь ликвидировал первенцев. Но не Моисей. Понимаете? А то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, как известно. Да? Давайте не путать божественное право решать вопросы жизни и смерти и человеческое право решать те же самые вопросы. Бог является хранителем, распорядителем жизни и смерти, в том числе человека. Человек не является. В этом некоторая есть разница, согласитесь. Привет. Вопросов не вижу. Вопрос, Юрий Владимирович. Как можно на месте, где растет живое дерево, а жизнь – это божественное, ставить храм, по сути, нагромождение бетона, к тому же зачастую не нужно на данном месте сколько живого загубленного стройки? Ну, да, это проблема. Это серьезная проблема, о которой тоже много раз уже говорили, понимаете. Хотя понятно, что есть, конечно, глобальное отношение к тому, какое место человек занимает в этом мире. Вот. И христианские модели, большинство иных религиозных моделей, они, конечно, антропоцентричны, потому что, конечно, значение человека выше, чем значение травы или дерева, или даже зверя. Так получилось. Это концепция, которая как бы пока, во всяком случае, не менялась. Хотя я слышал, что где-то в Индии уже признали там тех же самых дельфинов личностями и со всеми вытекающими, в том числе, законодательно последствиями. Вот. Но на самом деле это вопрос, опять же, общества. Потому что кто принимает решение о постройке храма в том или ином месте? С кем это согласовывается? Кто несет ответственность за то, что то или иное место, например, выбрано неправильно? Это вопрос о том, какая модель общества существует на сегодняшний день в той или иной стране. Так, вопрос. Вы не даете мне выехать на Запад, потому что я не даю возможность вам выехать на Запад. Дорогой друг, все, извините, пожалуйста, я больше на ваши вопросы не буду отвечать, потому что, к сожалению, вы либо совершенно не понимаете мое место в истории, либо просто вы как-то путаете, не ко мне обращаетесь. Я вообще никому не мешаю ехать или оставаться там, где он хочет. Поэтому не надо больше тогда вопросов задавать. Вопрос, является ли Новый Завет редакцией Ветхого, на который из них нужно опираться в современном мире, или на конституцию страны? Ну, смотрите, чего мы хотим. Понимаете, вообще Ветхий Завет и Новый Завет являются двумя частями одной книги, которая называется Библия. И, в общем-то, это все абсолютно неразрывно. Почему? Потому что, собственно говоря, Ветхий Завет, ну, практически, за исключением ряда, конечно, отдельных, включаемых туда разными конфессиями книг, он практически един для большинства, скажем так, религиозных общностей. Так или иначе, Иисус из Назареи был верующим иудеем, который опирался вот на эту часть книги под названием Ветхий Завет, на практику этой книги, в том числе религиозной. Новый Завет – это учение, оставленное его учениками, но выросло оно все целиком из Ветхого Завета. Поэтому это неразрывная связь. Там невозможно сказать, давайте мы вот это исключим, вот там заповеди, 10 заповедей Деколог мы исключим, а оставим, например, только заповеди блаженства. Нет, это так не работает. Это единый процесс. Единый процесс, если хотите, в том числе совершенствования человеческой общности и человеческой личности. Будучи гражданами своих стран, мы обязаны исполнять законодательство наших стран, если мы, конечно, считаем себя гражданами. Мы можем его оспаривать, мы можем не соглашаться с теми или иными решениями, мы можем идти, если необходимо, в тот же самый Конституционный суд, но мы не имеем права его не исполнять. Вот. Примерно так это, если хотите, выглядит. Так. Вопрос. Белковский часто повторяет, что человек не умирает, пока не выполнит жизненное предназначение. И есть такая концепция, вот Белковский в данном случае не оригинален. Есть такое мнение, что человек уходит из жизни в момент максимального раскрытия своего потенциала. Ну, что Господь каждого старается довести именно до этой, если хотите, точки. К сожалению, в общем, конечно, есть примеры, когда, в общем-то, эта концепция вызывает некоторые сомнения. Так, вопрос, что вы думаете про всякие мироточения и кровотечения? Ничего хорошего, я вам честно скажу, я про это не думаю. Вот, но можем как-нибудь отдельно о чудесах мнимых и настоящих как-нибудь отдельно поговорить. Сейчас уже остается слишком мало времени в этой передаче. Вопрос, люди не хотят законов, они хотят начальника. Не от этого ли им нужен Бог? И почему ли все так происходит? Нет, я думаю, как раз наоборот. Людям не нужен Бог, поэтому они хотят начальника. Понимаете, людям не нужны развилки, людям нужна команда. Понимаете, значительно проще действовать безответственно по команде. Понимаете, отвечая на вопрос, вот в частности, заповеди «не убей», приходится брать ответственность на себя. В том числе приходится брать ответственность государственным мужам. и политическим лидерам. А лучше и проще не брать на себя никакой ответственности. Говорить, я ничего не знаю. Вот как начальство скажет, вот пока начальство не сказало, я ничего делать не буду. Вот ответственность перед Богом, она значительно выше, чем перед начальством. Другое дело, что во многих странах и во многие времена всякое разное самоназначенное или не самоназначенное начальство очень любило спекулировать на идее высшего разума, высшей воли и так далее и тому подобное. И успешно это делало и зачастую продолжает делать. Но нужно тоже учиться в этой жизни отличать спекуляцию от, например, священного писания. Трактовку отличать от оригинала. Вот. Человеку дано право трактовать каждому самому в соответствии с собственной совестью. И это очень важный момент. Так, вопросы не отпустим. Нет, ребят, придется отпускать, потому что, к сожалению, у меня тоже впереди еще много разных дел на сегодня. Так, а, собственно, все. Вот Винни-Пух написал «ы» со звездочкой. Вот это и будет последним, так сказать, в сегодняшней беседе. Напоминаю вам, дорогие друзья, что этот материал 18+, распространен, направлен, создан иностранным агентом Григорием Александровичем Михновым Войтенко. Поэтому, пожалуйста, убирайте от экранов детей, а всех остальных, пожалуйста, предупреждайте вот, о том, что они смотрят материал, подготовленный таким нехорошим человеком. Всего вам доброго, дорогие друзья. Встретимся, надеюсь, через неделю, в пятницу, в 13 на канале «Ищем выход». До свидания. Храни вас Господь.